Ну, вы помните, что мы с вами сказали, что существует религиозное понимание спасения, в язычестве оно связано, если связано с представлением о будущей жизни, то или как с некой печалью, ибо она хуже, чем эта земная, или как ожидание каких-то благ, подобных земному благополучию. И, наконец, христианское понимание спасения мы с вами опять обсудили. Я напоминаю, друзья мои, после такого долгого перерыва, христианское, оказывается, неоднозначным стало. Вначале оно было однозначным, и никто не сомневался. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. Жизнь будущего века – вот полноценная жизнь. Здесь только небольшой период, моментальный, какая-то искорка. Помните, я вам говорил, по космическому времени человек живет всего 1-2 секунды. Здесь, на Земле, мы ее растянули, растягиваем, кажется, на несколько десятков лет. И все равно эти десятки лет пролетают как секунда. Даже те, которые прожили 20 с небольшим лет, и то говорят, как миг пролетел, и все. Где оно? Так вот, и христианское понимание спасения, тем не менее, впоследствии разделилось. Сила вот этого природного животного давления на человеческое сознание оказалось таковой, что под спасением стали разуметь ничто иное, как только избавление от страданий. И точка. Все понимание спасения свели каким-то законническим отношением между Богом и человеком. Бог или наказывает, или награждает. В католицизме, а в протестантизме Христос вообще закрыл собою всю нашу неправедность перед Богом. И таким образом мы праведны, оказывается, перед Богом праведностью Христа. Вот, отдельно нас праведность Христа, и все в порядке. А сами помните, каким я был, таким остался. Патриарх Сергий говорит, какой ужас! Затем быть, жить всю вечность, наполненной теми же страстями. Православное понимание совсем иное. Оно говорит об исцелении самой души человека. Ибо состояние души определяет и благо, и страдания человека, и духовные, и внешние. Слышите? Состояние души определяет и внешние, за которыми так гонятся, цепляются. Можно быть богатейшим человеком и несчастнейшим. Когда вот это материалистическое понимание охватило молодежь в начале 20-го столетия, как мне рассказывал один священник, они все горели этим. Спасение человечеству от эксплуатации, от насилия, от несправедливости. И вдруг, однажды утром, получаем газеты, и там сообщается, миллионер покончил жизнь самоубийством. Мы были потрясены. Кажется, мечта, смысл, цель жизни – все у него есть. И покончил жизнь самоубийством. Это ударило нам, знаете ли, как кувалды по голове. Он передает то впечатление, которое произвело вот на них, зараженных, захваченных этим диким материалистическим представлением понимания спасения. Он уже был спасен. Миллионер. И Подумайте только. Итак, внутреннее состояние человека определяет не только его состояние сердца, но и всю его деятельность. Самым несчастным может оказаться самый богатейший человек. И самым счастливейшим, как мы знаем из истории христианства, оказывались кто? Какой-нибудь Василий Голый. Знаете такого русского святого? Его называют Василий Блаженный. А он голиком ходил круглый год. Счастливейший человек. Ну, мы с вами в то же время так обсудили некую логику понимания христианского спасения, православного понимания. И решили, что, конечно, поскольку все определяет состояние души, то прежде всего, что наиболее нам близко, что самое для нас родное, с чем мы соприкасаемся постоянно, о чем часто мечтаем, надеемся, жаждем, что это наше самое близкое родное, то, что христианство вздумало назвать грехом. Ничего себе! Самое вожделенное, а оно говорит грех. Какой ужас! Долой христианство! И мы, как страус, закопаем свою голову в песок перед лицом неминуемой опасности. Грех. Вот от чего спасение, говорит христианство. Истинное спасение, то есть получение чего? Жизни. Не смерти, а жизни. Причем жизни не мнимой, не мимолетной, а неиссякаемой можно получить только при условии избавления от греха, очищения от греха, жизни вечной, жизни блаженной. Вот в связи с этим мы с вами немножко поговорили, насколько я помню, о том, что в богословии принято, то есть не принято, а это необходимо даже, но приходится учитывать богословскую именно терминологию, мы говорим о трех, ну, видах, что ли, греха. Личном, затем, это понятно, мы с вами обсудили, затем каком-то, о котором читаем в наших учебниках, в книгах, богословских книгах, но не у святых отцов, а в богословских, скажу, книгах, первородном грехе. Сейчас я вам скажу, почему не у святых, потому что святые иначе совсем называют. Совсем иначе. Сейчас я вам скажу. О первородном каком-то грехе, а затем и вообще каком-то странном, о котором даже в богословских книжках, к сожалению, не написано, хотя все Священное Писание пронизано сообщением о нем. И лишь у некоторых только богословов встречается понятие родового какого-то греха. Еще одна категория. Ну вот, если мы о личном поговорили с вами, то уже повторяться не будем. Мы же с вами все время идем вперед, правда же? Причем как мы идем вперед? Шаг вперед и сколько назад? И каждую лекцию так еще по четверть шага назад, чтобы не забыть то, о чем мы говорили раньше. Хорошо. Итак, что же это такое? Вот эти две категории. Давайте сегодня с вами мы немножко поговорим об этом. Но вначале я хочу объяснить, зачем это нам нужно. Зачем это апологетике нужно? Пусть там, на догматическом богословии, разбирают это и копаются во всех этих грехах. Им нравится, вот и пусть. Оказывается, друзья мои, нет, ситуация не столь простая, как кажется. Ведь главный это вопрос, на который нам придется и приходится отвечать. О каком спасении вы говорите? От чего спасение? И что Бог разве не мог просто взять и спасти бы всех? Какой же Он тогда всемогущий? Где же оно всемогущество? Или раз бы я очистил бы от всех грехов одним махом? Что это такое? Нам же ответить надо на эти вопросы. Это же вопросы не просто положительного характера, когда мы друг с другом, верующие люди, ссылаемся на Священное Писание, и все в порядке. А тут нет. Тут вопросы со стороны. И не можем мы принять ту религию, да, которая что-то рассказывает, разные сказки только. Отчего люди такие? Почему такая история кровавая? Все бытие. Что это такое? Почему Бог не сделает нас хорошими и святыми сразу? Это вопросы, которые стоят и на которые мы должны ответить. Слышите, это уже апологетика, а не просто догматика. Догматические вещи нам нужны. Почему? Потому что мы можем отвечать на эти вопросы, только зная православные учения, и исходя из него, отвечая на эти вопросы. Итак, что же это такое, то, что, о чем в наших книжках всюду написано «первородный грех», «первородный грех»? Кажется, мы знаем. Ну, видите, а мне кажется, что не совсем еще все знаем. Первое, о чем хочу сообщить. У святых отцов нет такого понятия даже. Слышите? Первородный грех – нет такого понятия. Макарий Великий, например, говорил о первородной, о наследственной порче. О наследственной порче. Василий Великий говорил о первородном повреждении. Бесконечное количество раз употребляют слово «грех», «грех Адамов», «грехи Адама», «Христос избавил нас от греха», «от грехов». Нигде нет этого понятия «первородный грех». Как оно возникло? Один из наших богословов, я, может быть, вам даже зачитаю его, вот, это был некто Кремлевский, автор специального исследования о так называемом первородном грехе. Я вам зачитаю его цитатку, пока еще у вас свежая головка. Зачитаю, чтобы увидели, как он пишет об этом. А потом поговорим. Итак, он специальное исследование пишет о первородном грехе. Так его и называют – первородный грех. Что касается восточных отцов церкви, то в суждениях их нет ни малейшего намека на переход первого греха Адамова на всех людей. Слышите, ой, какие вещи! Ни малейшего намека на переход первого греха Адамова на всех людей. Хотя мысль об общем тлении всех в Адаме выражена у них со всей определенностью. Правда, у них можно встретить выражение в том смысле, что все люди рождаются под грехом Адама. Но грех, по-гречески амартия, они, согласно учению апостола Павла, понимали в смысле греховного расстройства человеческой природы, в смысле царствующего в человеке по апостолу закона греховного. А клятву Адамову понимали в смысле совокупности всех тех бедствий духовных и телесных, которым подвергся весь род человеческий вследствие падения прародителей. Эти суждения восточных отцов о том, что все люди рождаются с амартия, то есть грехом или греховностью, подражательное западное богословие поняло превратно. И, наконец, в лице Августина, блаженного Августина, совершенно исказило. Кстати, вам пример. Блаженный Августин причтен к лику святых, святой в святцах, да. В лице Августина совершенно исказило, начав учить о переходе на всех именно первого греха Адамова. Но, повторяем, такой мысли не высказывал ни один из восточных отцов, как не встречаем ее и в Писании. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся, оказывается, что когда, что это выражение, первородный грех, оказывается, ни в коем случае не имеет того смысла, что будто бы грех Адама, который он, Адам, совершил. Ну, конечно, Адам и Ева, то все мы на Адама. На самом деле, Ева же согрешила, вы помните же. Не забудьте об этом. А то все на Адама валит. Вот, на самом деле, не их личный грех. Их личный грех не переходит на человечество. Нет. Происходит совсем другое. Мы, оказывается, испытываем следствие греха Адама. И вот эти-то следствия именуются первородным повреждением. Они. Но здесь все скажу опять не так просто. И не просто в связи с чем. В связи с тем искажением, о котором я сказал вам в начале. Но сейчас об этом мы с вами еще чуть-чуть поговорим. Само понятие «первородный грех», вот это в кавычках «первородный грех», оно появилось как неудачный перевод латинского выражения блаженного Августина, который, как помните, о чем учил? Что грех Адама на всех на нас висит. Мы все грешны, отвечаем за него. Так вот, неудачный перевод выражения блаженного Августина по латыни звучит так – «peccatum originale». «Peccatum originale». То есть, дословно, «peccatum» – это грех. Дословно, грех происхождения. Этот термин был западными богословами, был введен для обозначения личного греха Адама и Евы. Слышите? Личного греха. Так? А потом они перенесли этот личный грех и на все человечество, на всех их потомков. И вот теперь здесь, в связи с этим, я хочу вам сказать, как это западное богословие, то есть католическое богословие, на настоящий момент учат об этом. Повторяю еще раз, друзья мои, нам важно не столько в догматическом плане, хотя это очень пригодится, сколько в плане объяснения. Сейчас я вам скажу. Это удивительное дело. Вот, например, все наши философы, как правило, когда критикуют в каком-то плане те или иные положения христианского учения, ссылаются на западных католических богословов. Слышите? Понимают православие, понимают христианство, как учат те, совершенно не знают православного учения. А почему не знают? Мы виноваты. Потому что мы не знаем, мы не говорим. Мы не хотим объяснить, как учат святые отцы. Все наши, если посмотрите, наши трактаты, богословские трактаты перед революцией 17-го года, посмотрите, все эти огромные трактаты, великолепнейшие, посмотрите на подстрочники, и вы ахнете, одни немцы, католики и протестанты. Одни немцы Вот сейчас поедут наши молодые люди тоже за границы, тоже приедут и, наверное, тоже будут цитировать кого. Но им же надо показать, что же они там были. Немцев. И опять наше богословие пойдет по немецкому руслу. Так вот, как же католичество на современном этапе? Вы, наверное, все видели вот такой вот катехизис католической церкви. Ну, по крайней мере, многие из вас видели. Толстенный. Это последний. Вот, издание совсем вот последнего буквально времени. Так, когда он был издан? Ах, вот у меня тут... У меня нет, но это совсем недавно был издан он. Да, ну буквально в 2000-х годах или в конце 90-х, да, где-то здесь. То есть это последнее. И как же он трактует вот эти вещи, этот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем? Я вам зачитаю несколько цитат с тем, чтобы вы имели представление. Это нужно. Итак, это катехизис. Утверждает, все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Правда, интересно? Вот что, вы не думали, не гадали, а оказались по пословице – без меня – меня женили. Все люди – соучастники греха Адама. Однако, слушайте, это действительно утверждение, это более чем странное. И результат. Дальше-то что пишут бедные? В катехизисе, слышите? Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. До конца. Вообще чушь. Как это грех Адама, а мы в нем виновны? Как это мы соучастники? Конечно, не поймешь. Квадратура круга, такая задача называется. Основным понятием здесь, в католическом богословии, что является? Оскорбление божества грехом. Вот что, оказывается, сделали первые люди. Грехом называется, я вам цитирую, оскорбление, понесенное, нанесенное человеком Богу и его промыслу. Вы слышите, о чем идет речь-то, оказывается. Вот в чем грех состоит. Обращаю ваше внимание, друзья мои, еще раз я вам говорю, о чем мы говорили. Ну, пожалуйста, ну поймите. Грех не оскорбление Бога. Бог бесстрастен. Я вам зачитывал Антония Великого и многие. Мы не можем его ни оскорбить, ни обрадовать. Он – любовь и только любовь. Грехом что мы делаем? Не Бога оскорбляем, а себя раним и убиваем. Вы слышите, какая подмена произошла в западном богословии? Подмена! Бога, оказывается, мы оскорбили, виновны перед Ним. А то, что мы себя изуродовали, прыгнули с седьмого этажа, переломали руки, ноги, головы и шеи, об этом не звук. Мы хорошенькие, какие были, такие остались. Ну вот, Господи, ну вот Тебя мы оскорбили, что прыгнули, а не на лифте проехали. Слышите? Вы слышите, какое искажение? Все перевернуто. Бога оскорбили. Да не Бога мы оскорбили, его невозможно оскорбить. Мы себя изуродовали. Вот что делает грех. Пора это понять. И слушайте, это серьезнейшее положение православного богословия. Слышите? Оно носит как вероучительный характер, так и нравственно и духовно. Я теперь знаю, когда я грешу, я знаю, что я делаю. Я хожу по гвоздям. Слышите? Я пью кипяток, кислоту. Слышите, что я делаю? Я режу себя и колю. Вот что грехом делаю, а не Бога оскорбляют. А то как придумали, здорово. Правда, вы мне скажете, ну как же? Пожалуйста, мы всюду найдем эти выражения. Не смешивайте учение догматическое с пасторско-назидательным. Да, и вы скажете кому-нибудь, малопонимающему человеку, скажете, не оскорбляй Бога. Нельзя этого делать, Он тебя накажет. Скажете, да. И я думаю, что будете правы, потому что на этом уровне понимания примитивном иначе не скажешь. Когда же мы говорим о вере, о вероучении, то мы скажем, да это же абсурд. Если Бога можем оскорбить, это самое страдающее существо, какого даже и представить не можем, потому что все люди, всю историю, все человечество непрерывно грешит. Бедный Господь Бог, что с ним творится? Да? Запомните, пожалуйста, это. Итак, дальше. В чем же видит католическое богословие этот грех? Согласно этому, вот этому новейшему, последнему католическому катехизису, первозданное состояние человека в чем состояло? Что он, будучи сотворенным человек, получил еще при этом, слышите, некий дар, сверхприродный дар божественной благодати. Слышите? Сверхприродный дар божественной благодати. Этими дарами что явились? Как пишет катехизис, бессмертие, значит, по природе человек смертный, но ему дал дар благодати, в результате этого только он был бессмертным, и целомудрие. Что же случилось тогда? Вы слышите? Идея, вообще интереснейшие идеи придумали вот эти вот схоласты, вот с такими головами. Конечно, наши головы все вместе взяты, туда не заполнит ее. Что же они придумали? Почему это придумали? А вот почему. Святых отцов оставили и начали мудрствовать. Ай-яй-яй. Оказывается, грехопадением-то первые люди лишили себя сверхприродной благодати. Оскорбили Бога? Ах, вы паршивцами оскорбили? Давай сюда мое. Вот теперь на-ка. Слышите, что случилось-то? Это, вы знаете, это просто поразительно. Точно именно это. Все у них построено, как писал Хомяков. Кредит и дебет. Я тебе, ты мне. Ты у меня, я у тебя. Согрешил, не послушался меня, нарушил мой закон, давай сюда благодать. Просто поразительно. Вы скажете, что это примитивизация. Нет, нет, так именно, чёрным по белому написано. Через грехопадение люди лишились первородной праведности, этой сверхъестественной праведности. И возвратились в состояние чистой естественности. Оказывается, Господь Бог сотворил человека-то, не добра зело. Слышите? Возвратился человек в состояние чистой естественности, то есть той, которой сотворен. А отнял только у него сверхблагодать, сверхприродные. И какая же чистая естественность оказалась? Смертной, нецеломудренной и все прочее. Помните, Адам уже увидел Еву, и началось. Вот так. Я вам цитирую. «Своим грехом Адам, будучи первым человеком, вот, кстати, все время Адам, ну ничего, мы исправим, будучи первым человеком, утратил первородную святость и праведность, полученные от Бога не только для себя, но и для всего человечества. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, лишенную первородной святости и праведности. Эта лишенность, слышите, эта лишенность называется первородным грехом. Прошу записать. Поняли теперь, что такое первородный грех по современному католическому учению? Лишенность первородной святости, то есть вот этой сверхприродной благодати. Вот что называется первородным грехом. И вот эта лишенность, она и стала наследием всех людей, потому что, цитирую, «весь род человеческий в Адаме, человек как единое тело единого человека». И этим-то единством люди являются соучастниками Адамова греха. Помните теперь эту существенную, оказывается, разницу, которая существует между православным пониманием и католическим. Православное совсем не говорит ни о какой сверхприродной, не сверхприродная была благодать у человека, а это и было естественное состояние человека. Какое? Быть с Богом и в Боге. Это естественное. Ибо все, что вне Бога оказывается, есть смерть. Бог есть бытие. Вне бытия – небытие. И произошло не это, не отнятие благодати, а произошло глубочайшее искажение вот того, что святые отцы называют повреждением природы человека. Закрылась она закрылась. Знаете, вот как взять сейчас и на окна всюду так навесить черные какие-то листы, свет выключить, и будет тьма. Вот что произошло. Отвергнув Бога, который есть свет, человек оказался во тьме. Вот приходится приводить даже такой образ, что произошло с человеком. Красное море, теплая прекрасная водичка, очень красивые рыбки, кораблик, водолаз спускается туда. Но соединяется он как? Шлангом. Шлангом. Кислород ему подают туда, воздух. Он наслаждается там, ну, просто рай. И вдруг команда. Хватит, поднимайся. Он: как? Я буду каких-то слушаться, вот такая красота. Я сам сусам. Берет нож, раз, и перерезает шланг. Что вы меня тащите на этот корабль? Что происходит с человеком? Вытащили его, откачали, но в нем произошли необратимые процессы. И он то ли жив, то ли мертв, но какой-то полоумный. Вот примерно что и произошло. Жизнь человека в Боге. Здесь прерван источник, понимаете, источник, которым живет человек. Он стал вместо потока полноценного. Остались какие-то жалкие капельки, благодаря которым он еще живет. Но произошло искажение. Искажение произошло. Какое искажение? Об этом пишут святые отцы очень, очень, так сказать, определенно. Об этом они пишут. Максим Исповедник, преподобный, так говорит. Два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления Божественной заповеди. один грех, достойный порицания, а второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицание. Слышите, как интересно. Первый – это грех прародителей. От произволения, то есть они сами его совершили, от произволения добровольно отказавшегося от блага. А второй, который не может вызвать порицание, от естества, то есть от нашей природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. То есть он говорит-то что? Видите, и в разных смыслах само понятие греха употребляется. Первое – от произволения, то есть то, что совершили праотцы, как мы говорим, нарушили заповедь Божию. Это их личный грех. Второй, он говорит, тоже называет грехом. Что же он называет? Те следствия, которые произошли в результате первого греха. Он говорит, что этот грех, следствие, не могущий вызвать порицание. Слышите? Мы невиновны в этом грехе, мы не соучастники в этом грехе. Соучастник виновен. Соучастник виновен. Максим Исповедник пишет, не могущий вызвать порицание. Мы невиновны, что рождаемся смертными. Слышите? Прямо противоположно тому, что мы только что слышали. Ильян Дамаскин как пишет. Естественные же и беспорочные страсти, суть не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. Как, например, очень важно понять, какие-то беспорочные страсти. Голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. То есть первородное повреждение, как пишет Максим Исповедник, заключается в трех вещах. Он постоянно это подчеркивает. Повреждение, то есть следствие личного греха Адама. Что именно? Страстность, которую сейчас я перечислил, беспорочная страстность. Слышите? Ну, сейчас я объясню. Ну, хорошо, скажу. Страстность, тленность и смертность. Вот три вещи. О какой страстности, которая произошла вследствие греху Адама, говорят отцы. А какой? Беспорочной, негреховной. Слышите? Слово «страстность» от слова «страдание». Говорят, человек умер от голода. Какие страдания пришлось ему перенести? Греховное – это страдание, что он... Нет. Грех разве, что он хочет кушать? Нет. Это беспорочные страсти, говорят они. Они вошли в природу человека после грехопадения. Они – эти беспорочные страсти. Потом поговорим, что дальше из этого получилось. Да. Так вот, оказывается, вот что такое страстность природы человеческой, которая стала, она заражена, природа человеческая, после грехопадения Адама. Тленность. Что такое тленность? Тленность. Посмотрите вы на младенца и на старца. Понятно? как только человек родился, и начался процесс тления. И заканчивается полным тлением, истлением. Слышите? Вот оно, что такое тление. Оно включает в себя и болезни, и страдания. Все, это все тление. В общем-то, это медленное умирание. И, наконец, сама смерть. Страстность, тленность и смертность. Вот что вошли в природу человека. Все эти три составные части или категории беспорочные. В них нет греха в самих по себе. Слышите? Никакого нет греха, что мы хотим есть и пить. Беспорочные страсти сами по себе они. Вот с чем вошел в этот мир новый человек после грехопадения Адама. При этом, что важно отметить, природа человека, как пишет преподобный Макарий Великий, при этом природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы, но она не может быть преневоливаема. Слышите, свобода человека осталась, несмотря на эту смертность, тленность и страстность. И мы видим в истории человечества как величайших злодеев, так и величайших святых. И то, и другое видим. Свобода выбора добра и зла осталась у человека. Преступность и праведность перед лицом человека. И он в конечном счете свободен выбирать то или другое. То есть это первородное повреждение не лишило человека, однако, свободы выбора. Видите, как Макарий Великий хорошо сказал. Но эта природа наша не может быть преневоливаема. Поэтому Филарет Черниговский, архиепископ Черниговский, которого, я надеюсь, вы знаете, православное догматическое богословие, 19 век, он писал: «Наследственный грех Адама может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехом, поскольку грех в собственном смысле понимаемым, по понятию самого откровения, есть свободное нарушение». Слышите? Свободное нарушение. Вот оказывается, что, о чем идет речь. И Пятый Вселенский Собор вообще осудил учение о предсуществовании душ, то есть саму идею о том, что мы каким-то образом, мы, потомки Адама, могли быть соучастниками греха Адама, о чем мы читаем в католическом катехизисе. Дальше очень интересная также мысль у нашего богослова Бургова, священник Бургов, который пишет: «Осуждение за первородный грех нигде не отождествляется с вечной духовной смертью, как следствием и наказанием личной греховности. Духовную смерть причиняет грех, содеянный свободно. Люди называются духовно мертвыми по причине личных своих грехов и преступлений закона, а не за первородное повреждение Адама». Об этом же очень хорошо пишет и, пожалуй, самый выдающийся патролог XX века – это отец Иоанн Мейендорф. Он говорит: «Налицо несомненный консенсус в греческой, патристической и византийской традициях. Оба предания отождествляют наследие грехопадения с наследованием, по сути дела, смертности, а не греховности. Мы смертны, но не грешны в смысле виновности за грех Адама. Вот так, друзья мои, это вот эти вот вещи, они чрезвычайно для нас важны. Важно также и другое, я скажу, что наследственная порча, как называет это Макарий Великий, или первородное повреждение, как называет это Василий Великий, слышите? А вот даже эти, Кремлевский, Бургов, даже которые пишут, и всюду первородный грех, употребляют это понятие, как оно вошло прям буквально в наше сознание. Ну почему не сказать первородное повреждение? Термин Василия Великого. Ну кто, назовите, кто больше может быть? Какой же богослов? Что, Фома Аквинский, что ли? Кто может быть? Или у нас кто-то такие есть великие? Первородное повреждение, все. Нет, первородный грех. Ох, как понравилось. Так вот, хочется отметить, что сама идея о том, что будто бы за грех Адама, в результате греха Адама, виновны все его потомки, о чем мы читаем в Западном богословии, эта сама идея не соответствует никакому библейскому учению. Посмотрите, даже в Ветхом Завете, я специально выписал вам, даже в Ветхом Завете пророк Иезекииль говорит от лица Божия: «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои, – говорит Господь, – соблюдает и исполняет их, он будет жив». Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Вот даже в Ветхом Завете, уж не говоря о Новом Завете, где вообще сказано, что Бог есть любовь, и где, конечно, не ответственен ни один потомок за грехи предков. Скажу только одно, что вот это первородное повреждение, о котором мы говорим, и которое прекрасно выражено вот в этих трех оценках – смертность, тленность и страстность, так? Это повреждение не может быть исцелено никаким покаянием, никаким таинством, ни крещением, ни исповедью, ни причащением. Все умирают, все тлеют, все страдают от всяких невзгод, внутренних и внешних. Все. Как писал Афанасий Великий, покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Слышите? Покаяние из нашего вот этого естественного состояния не выводит. Опять эта мысль почему важна? Как же? Мы же все знаем, что в крещении прощается первородный грех. Поздравляю! Слышите? Интересно, как это можно мой чирий простить? Да мне надо лечить его, а не простить. Что проку вы мне простите, что я заболел туберкулезом легких? Скажу, простить смешно. Лечить надо. И вдруг в крещении прощается первородный грех. Слышите? Недаром Вениамин Федченко, митрополит, писал, который нашу академию, кстати, кончал, что мы, по сути, были больше фомистами, то есть Фомы Аквинского, последователи, нежели православными. Как вошло, прощается. Как же это можно простить? Страстность, тленность и смертность. Они не прощаются. Их можно только исцелить или невозможно исцелить. Слышите? Ну, мы еще с вами поговорим и о крещении, что там происходит. Да, потому что здесь то же самое. То же самое. Это такое искажение. Я еще раз вот не могу, чтобы не сказать. Как только вот я помню, стал преподавать западные исповедания, я ахнул. Кажется, учил в семинарии, академии. И мы так здорово проходили, что и прошли, и ушли. А оказывается, нет ни одной догматической истины. Нет ни одного таинства, которое бы не было повреждено в католическом учении. Это поразительно просто. Вот сейчас я вам объяснил, видите, первородные повреждения. Слышите? Если действительно мы виновны в грехе Адама, ну, конечно, да, в крещении все прощается. Кто же это сказал, что виновны? Мой дед украл козу у кого-то, а теперь меня за это под суд. Да? Или прадед, лучше сказать, или прапрадед. Что за чушь такая? Даже в человеческих законах этого нет, тем более в божественных. И теперь в крещении прощается первородный грех. Замечательно. Какой же? За то, что Адам и Ева оскорбили Бога. Вот так Афанасий Великий говорит, что покаяние не выводит из естественного состояния, вот, а прекращает только грехи. Оно очищает от личных грехов. А природа наша, состояние, в котором мы находимся, природной тленности, смертности и страстности, остается. Ну, вот так, друзья мои. И теперь я хочу вам поговорить о родовом повреждении. О родовом повреждении. Что это такое? О чем мы это? Чем это наполнено все Священное Писание? Хотя самого такого сочетания слов нет, но всюду наполнено. Это некое наследственное духовное повреждение. Вы знаете, как, что такое наследственность? Оказывается, такая штука-то очень серьезная. Очень серьезная. Мы знаем, как детям переходят внешние черты лица, переходят часто характеры. Но это ладно. Переходят болезни. О-о-о! Болезни переходят. У алкоголиков часто какие дети рождаются, у наркоманов, болеющих другими заболеваниями. Он гемофилия у царевича Алексея. Пожалуйста, по мужской линии страшная болезнь. Малейшая царапина, кровь течет и течет, и не остановишь. Опасная вещь. Причем это наследственное было. И это знали. Царица Александра знала об этом. Это именно по мужской линии. О, наследственные болезни – это вещь очень непростая. И вот теперь я еще раз воскликну с восторгом. Какие мы умные! Хотите, расскажу вам, какие мы умные? Вот эти наследственные физические болезни, это мы понимаем. Наследование психических болезней, это мы понимаем. Как только касается наследования страстей, духовных заболеваний,
мы об этом даже и не думаем. Слухом не слыхивали и умом не обдумывали, и знать не знаем, и знать не хотим. Слышите, какие вещи? Человек – это не просто организм, не просто психика. Психика есть и у кошки, и у собаки. Это существо нравственное и духовное, существо цельное, в котором неразрывно соединены и душа, и тело. Одно. Неразрывно соединены. И все, что мы говорим о наследовании, мы должны говорить о наследовании не просто телесных и психических только свойств, которые способны передаваться, а следовательно, и душевных, и духовных. Гены – это совсем не просто соматическое явление, соматический элемент. Это откуда это взяли? Это вообще, когда читаешь, диву даешься. Рассматривают под микроскопом электронными все гены, там что там записано, что там рецессивные аллели делают и так далее. Нет, нет, забыли самое главное, что ген – это духовно-соматическое, вот этот элементик, что в нем также записаны как физические свойства, так и психические, и духовные свойства. Кого? Предков. Вы слышите? Как мы видим, сразу, видите, как сын похож на отца, там, дочка на мать. Но эта дочка не похожа на другую мать. И сын не похож там на другого отца. Мы о чем говорим? Род. Род. Вот один род. Посмотрите. Я помню, в музее в Германии, в одном музее портреты Габсбургов, династия. И знаете, там любопытная вещь. У всех вот такая губища, вот эта нижняя, вот такая вот. И на всех их эта губа и торчит. Губу? Это я увидел, конечно. Я же умный. А что за губой там? Ничего не видим. Умные. Итак, наследственность касается, оказывается, не просто тела и психики, а оказывается-то касается, и это самое главное, духовных свойств человека. Каких? Присущих данному роду, слышите? Вот, данная семья. Вот вам перечислят потомков. Я помню, с одним разговаривал, где-то мы с ним сидели, так он мне, ну, это аристократ, он мне начал рассказывать, значит, о своих предках. Дошел он только до 17 века, но мы уже с ним просидели часа два. Уже больше уже, ну, просто было невозможно. Уже. Но он дошел только до 17 века. Представляете? Род. И как эта родовая черта, как она часто проходит через весь род. Поэтому мы говорим даже о национальной черте какой-то. Говорит, этой нации присуща вот эта черта, какая-то специфическая черта. Например, об одной нации говорят. В брюхе щелк, но на брюхе шелк. Правда здорово? Подчеркнуто, правда? Такой вот, видите? Оденется обязательно, все будет не фунт изюма, да? Как мы говорим. Хотя бы весь, не знаю, последней корочкой питался, но на брюхе будет шелк. Вот так. Это, вы знаете, есть черты, уже присущие прям даже нации, племени, роду, возможно, и расе даже. Это специфика. Так же, как цветочки, смотрите, разные. Мы видим вообще разнообразие во всем, во всех видах, так и здесь тоже. Я почему так много объясняю и говорю, чтобы поняли такую простую вещь, что кроме всеобщего повреждения, той самой природы, которая стала страстной, тленной и смертной, происходит нечто уже вроде человеческом, нечто раздельное, присущее каждому роду, племени и народу, особенные страсти. И не думайте только страсти. Мы просто сейчас говорим о грехе. Присущие и добродетели, и добро. Вы слышите? И добро присуще то же самое. Эти специфические наследственные черты. Это очень важно, друзья мои. Вот перед Рождеством-то, помните, или уже забыли, наверное, о Рождестве? Все о Пасхе думаете, небось, теперь. А Евангелие-то какое читалось? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил, и пошло, Господи, да когда же кончится это перечисление? Бедный дьякон чуть не собьется, читая, не перепутать бы имена. И чего читают, правда? А на самом-то деле, какая идея-то скрыта? Кончается-то чем Евангелие? Родил Иосифа, мужа Марии. Мария из того же рода была. Вы знаете, для нас уже эти имена, к сожалению, мало значат. На самом деле, если проследить историю библейскую, то оказывается, это тот род, который... Ну, примерно назван, помните, сыны Божьи и чери человеческие. Вот это еще линия шла, несмотря на всю греховность, это наиболее праведный был род, наиболее праведный, в котором, из которого, оказывается, произошли Иосиф и Мария Дева. Вы слышите, на что указывается-то? Вот что подчеркивается. Есть родовое повреждение, есть родовые положительные свойства. Это факт. И очень жалко, что действительно в нашем богословии до сих пор еще эта реальность не была обозначена. Очень жалко, потому что она имеет огромное значение. В частности, знаете какое? Касающееся прямо и непосредственно к важнейшему, что есть в христианстве. К важнейшему, кто есть в христианстве? Ко Христу. Об этом мы еще с вами поговорим. Я вам говорю о родовом повреждении. Родовом. Об этом мы находим достаточно много различных указаний в Священном Писании. Очень много. И которые прямо свидетельствуют нам об этой реальности. Об этом много находим в истории человечества, в учениях различных религий, если хотите, в психологии, в антропологии, всюду этот факт. Только в богословии чего-то не было. Просто поразительно. Но, надеюсь, это будет. Как возникает, значит, эта специфическая вот поврежденность вроде? Очень возможно, что она обусловлена каким-то особенно тяжким грехом какого-то предка. Помните ведь, как был назван один род? Род. Каиниты. Ух! Каиниты. Убийцы. О как! Всем известно это имя Каина. Вот откуда идет, оказывается, это страшное название – каиниты.
Видимо, да. Видимо, кто-то из предков особенно, что называется, проявил себя вот в таком качестве, с такой силой, с такой страстностью греховной, которая действительно определила прям состояние генов его. Слышите? Определила. И это состояние настолько сильным стало в этой наследственности, что оно стало передаваться всем потомкам. Правда, должен вам сказать, не думайте, что это обязательно каждый рождается с этими свойствами. Нет. Но в большинстве, в подавляющем большинстве, эта черта оказывается присущей этому роду. Вот так. Как развивается эта черта? Какая связь существует между общей поврежденностью и родовой? Святитель Григорий Ниский писал следующее. Раб удовольствий, необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. Слышите, как, почему вот эта общая поврежденность к чему приводит? Оказывается, общая поврежденность – это наклонная и очень скользкая платформа, на которой легко поскользнуться. И вместо естественного питания превратить это в средство просто наслаждения. Кстати, любопытно, я прочитал однажды, что ряд крупных бизнесменов Франции, какая-то группа бизнесменов Франции, обратились к папе Римскому с тем, чтобы он изъял из перечня грехов гортанобесие. Вы знаете такой грех – гортанобесие? Есть чревобесие – это съесть побольше, а гортанобесие – съесть повкуснее. Они, причем папе написали, мы, конечно, понимаем, что объедение – это очень плохо, но почему плохо покушать вкусно и постараться именно съесть лягушечью ножку, например, съесть? Представляете, это какое наслаждение, да? Вы, наверное, представляете, конечно. Вы только этим питаетесь. Вот так. Так вот, оказывается, что вот эта общая поврежденность, общая, всеобщая, она, оказывается, очень скользкая платформа-то оказалась, на которой спотыкается, увы, каждый человек в том, на том или другом шагу. Григорий Ниский перечислил какие-то бывают моменты, на которых спотыкается человек. Феодорит Кирский писал, «Все происшедшие от Адама получили в удел смертную природу, а такая природа имеет много потребностей. Она нуждается в пище, питье, одеянии, домах и разных ремеслах. Эти потребности часто порождают безмерность страстей, а безмерность порождает грех». О, видите, оказывается, связь-то какая любопытная. Ну, о том, каковы эти родовые страсти, об этом уж великолепно, ярко написал апостол Павел. Вы, наверное, и, может, наизусть это учили. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Вы слышите, как он пишет замечательно? «Ибо по внутреннему закону, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противостоящий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Под плотью, он разумеет, апостол Павел, учтите, вы должны это знать, плоть – это не тело, а тело и душа, но не дух. Но не дух. Помните перед потопом, что Господь сказал? «Не имать дух мой пребывать и в сих человецах, за не, то есть поскольку за не суть плоть, плотские». То есть думают только об удовлетворении вот этих телесных и душевных так называемых потребностей. И все. О духе забыли совсем. Об этом святые отцы пишут, ну, очень определенно. Григорий Ниский тот же писал, как преемством, принадлежащего каждому роду, продолжается естество живых существ, слышите, каждому роду. Так что по закону природы рожденное есть тоже с рожденным. Так от человека рождается человек. От страстного, слышите, обращаю внимание, от страстного – страстный, от грешника – грешный. Как ошибаются родители, которые хотят, чтобы их дети рождались ангелочками, а сами в чем пребывают? Вот еще одно безумие. Забыли, что из горького источника сладкого водичка не потечет, и сами живущие прям в грязи страстей хотят, чтобы детки были хорошими. От страстного – страстный, от грешника – грешный. Тот, кто хочет, чтобы действительно дети были хорошими, обрати внимание на себя. На себя, на свою душу. Иначе не надейся. Не обращают на это внимания. И все больше и больше мы приближаемся, и уже наступает время, когда исполняются слова Христовы: «И восстанут дети на родителей, и убьют их». И это будет естественным следствием того безудержного развития страстей, которое происходит в человеческом роде и рождающим своих потомков. Священник Алексей Бургов, на которого я ссылался, который написал работу «Православно-догматическое учение о первородном грехе», писал, в частности, следующее. «По наследству передаются не только черты лица и особенности физической организации, но и психические свойства, и наклонности ближайших и отдаленных предков. В основании часто повторяемого в Библии изречения, что Бог грехи отцов карает до третьего и четвертого рода, лежит та мысль, что грех в жизни является не только индивидуальным, но и родовым». Слышите, не надо говорить, откуда термин? Пожалуйста. грех является не только индивидуальным, но и родовым. Почему и совершается, не только наказывается не только в родоначальнике, но и в нисходящих членах рода. Об этом, по-видимому, вот то, о чем мы читаем в Библии, что особенно наказание происходит за грех до третьего и четвертого рода, видимо, речь идет в данном случае, так мне кажется, в данном случае, что особенно ощущается сила вот этих наследственных страстей, особенно наследование страстей, которые совершены родителями. Вот родители совершают, особенно в 3-4 поколениях, особенно сильно ощущается. Они, бедные, несут на себе вот те последствия, которые проистекают из греха родителей. Особенно в 3-4 поколениях. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Это в Псалме 108. О том, что эта мысль о родовом наследовании греха присутствует всюду, в частности, мы даже находим в Евангелии. Помните, ученики спрашивали Христа: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Слышите? Эта мысль всем была известна. Всем. Согрешил. Вы слышите? Как важно здесь именно религиозное понимание. Согрешил, а не просто так почему-то родился. Мы все забываем об этом. Я хочу сказать об одном только исключении из этой цепи родовой наследственности, родового греха. Все люди, все, каждый в своем только роде, имеет то или другое. И иногда даже не одно, а многое. Все. Единственное исключение было в истории. Только одно и единственное. О нем пишет Григорий Палама. Христос был единственным незачатым в беззакониях, ни во грехах чревоносимым. Вот где остановилось действие родового повреждения. Слышите, где? Пречистая Дева Мария, Дух Святой найдет на тебя. Слышите, не было, прекратилась передача вот этого родового наследственного повреждения. Здесь стоп! Христос единственный, который родился без задатков страстей, с которыми рождаемся все мы. Слышите? В этом смысле он родился как первозданный Адам, хотя в то же время родился смертным. Слышите? Он умер действительно страстным каким страстями? Безгрешными, беспорочными. Негреховными. Какими страстями? Он хотел есть, хотел пить. Помните даже на кресте жажду. Тленным, да, он был младенцем. И смотрите, возрос. Слышите? Не смешивайте, пожалуйста. Он всеобщая вот эта конститутивная, так сказать, поврежденность. Можно назвать ее так, конститутивная, негреховная. Присутствовала? Да. И он родился, чтобы смертью смерть попрать. В этом сила его жертвы.
Но он был сам безгрешным, не наследовал никакой страстности, был как первозданный Адам, чист. Если Адам даже там, в раю согрешил, то Христос даже здесь, окруженный всеми грехами человеческими, не согрешил. Но такого не могло бы и быть, если бы он не был Бога-человеком. Итак, он был единственный, кто оказался без родовой поврежденности, без родового греха. Сейчас еще одну минутку, еще сейчас я вижу кротость вашу неизреченную. У Макария Великого мы находим упоминание о всех трех этих категориях греха. Вот как он пишет: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природою, первородным повреждением, с прежними нравами, личными грехами и тем навыком, который тебе прирожден». Слышите? Родовое повреждение. Надо ж, как он здорово написал, о всех трех. Должен будешь бороться со своей природою, первородным повреждением. Как бороться? Хочется есть. А смотрите, какое воздержание было, какие были постники, хотя бы это, как мало спали. С первородным повреждением, с прежними нравами, то есть личными грехами и помыслами, привычками, и с тем навыком, который тебе прирожден, родовым повреждением. Вот оно, все три упоминаются в данном случае просто у одного Макария Великого сразу. На самом деле, как уже я вам пытался процитировать, у святых отцов есть учение и о всеобщем повреждении, и о родовом.